Он не умер от позора только потому, что в этот самый момент распахнулась, наконец, дверца, и новая волна страха лишила Соля способности соображать. Все пассажиры были выдворены из экипажа. Сквозь черную пелену, застилавшую ему глаза, лежавший под сиденьем Эггерт увидел сначала огромные кованые сапоги со шпорами, потом волосатую, упирающуюся в пол руку и, наконец, дыбом стоявшую черную бороду с двумя горевшими в ней глазами.
«Ха! И точно! Вот он, птенчик!»
В сознании Эггерта снова случился провал. Кажется, он даже не сопротивлялся. Его вытащили из экипажа, лошади испуганно поводили мордами, косясь на огромное дерево, лежавшее поперек дороги и преграждавшее путь. Кучеру, с оплывшим, почти закрывшимся глазом, связывали руки, и он услужливо подставлял их, жалобно улыбаясь. Из багажного отделения летели узлы и корзины торговца. Несколько корзин, выпотрошенные, как заячьи тушки на базаре, валялись тут же. Эггерта обыскали. Добычей послужили лишь фамильная шпага да золоченые пуговицы на куртке. У писца отобрали кошелек. Торговец только трясся да всхлипывал, глядя, как взламывают замки на пузатых сундуках. Девушку держали за руки сразу двое. Она вертела головой, переводя взгляд с одного на другого, и что-то просительно повторяла. Разбойников было пять или шесть. Эггерт был не в состоянии запомнить ни одного лица. Закончив грабеж, они рассовали добычу по седельным сумкам и сгрудились вокруг дилижанса. Песца привязали к торговцу, возницу — к дереву. Только Эггерта оставили свободным. Но он и не мог бежать, ноги не служили. Собравшись в кружок, разбойники по очереди совали руки в чью-то шапку. Эггерт с трудом сообразил, что кидают жребий. Чернобородый удовлетворенно кивнул. Те двое, что держали девушку, выпустили ее локти. Чернобородый по-хозяйски взял ее за плечо и повел к дилижансу. Эггерт видел ее круглые глаза и дрожащие губы. Она шла, не сопротивляясь, только без устали повторяя какую-то обращенную к мучителям мольбу. Чернобородый втолкнул ее в экипаж. Остальные выжидательно расположились на траве. Дилижанс качнулся, заскрипели, мерно прогибаясь рессоры, и приглушенно вскрикнул внутри тонкий голос. Разбойники бросали жребий еще и еще. Эггерт потерял счет времени, сознание его раздвоилось. Он то и дело кидался на разбойников, круша им ребра и ломая шеи, а потом понимал внезапно, что по-прежнему сидит на земле, вцепившись скрюченными пальцами в траву и мерно раскачиваясь взад-вперед, свободный и связанный по рукам и ногам болезненным воспаленным ужасом. Потом он снова провалился. Потерял память и способность соображать. По лицу его хлестали ветки. Кажется, он все-таки бежал. Только ноги, как в плохом сне, отказывали и подгибались. Сильнее боли и страха мучило в те минуты желание не быть, не рождаться. Потому что кто он теперь, светлое небо? Кто же он после всего этого? И какое преступление ужаснее того, что уже совершило чудовище страха, поселившееся в нем против его воли, раздирающее его изнутри? А еще потом наступила темнота, и все кончилось. Старому отшельнику, который жил в землянке у ручья, уже случалось находить в лесу людей. Однажды, трескучим зимним утром, он обнаружил в чаще девочку лет 14. Белая и твердая, как статуя, она сидела, привалившись спиной к стволу, и сжимала в руках пустую корзинку. Отшельнику так и не удалось узнать, кто она была и что привело ее навстречу гибели. В другой раз он нашел в лесу девушку, окровавленную, покрытую синяками, одержимую бредом. Он принес ее в землянку, но на другой день пришлось похоронить и ее тоже. Третьей находкой отшельника стал мужчина. Это был красивый и сильный молодой человек. Он оказался намного выше и тяжелее самого отшельника, и потому тащить его через лес было особенно трудно. Едва переводя дыхание, старик умыл его водой из ручья. Тогда найденыш застонал и открыл глаза. Отшельник обрадовался. По крайней мере, этого не придется хоронить. Он всплеснул руками и одобрительно замычал. С рождения лишенный дара речи, он только так и умел выражать свои чувства. По поверхности ручья стелились водяные травы. Темно-зеленые верхушки их пытались уплыть по течению, простираясь будто в мольбе, но корни, увязшие в темном земляном дне, удерживали их. Над ручьем зависали стрекозы, грузные, глупые, перламутровые, как дамские украшения. Эгерт Соль днями напролет просиживал над водой, глядя на стелющиеся стебли и на стрекоз. Иногда это зрелище разнообразилось. Склонившись над темным зеркалом, Эгерт видел в нем худого бродягу со шрамом на щеке. Редкая рыжеватая щетина не могла скрыть отметины. Отшельник казался совершенно безопасным существом, но Эгерту понадобилась целая неделя, чтобы научиться не вздрагивать при его приближении. Добросердечный старик соорудил для гостя постель из высушенной травы и честно делил с ним трапезу. Рыба да грибы, да невесть из чего выпеченные лепешки сменяли друг друга с завидным постоянством. Взамен от Эгерта требовалось немного. Собрать хвороста на другом берегу ручья или поколоть заранее припасенные дрова. Впрочем, почти сразу же стало ясно, что для Соля и это непосильный труд. Через ручей вел хлипкий мостик, три не очень толстых ствола, кое-как связанных веревками. Сам ручей в этом месте был Эгерту по пояс, а мостик почти не возвышался над поверхностью воды. И все-таки Солю было страшно доверить расползающимся бревнам вес своего тела. Отшельник издали смотрел, как молодой и сильный мужчина безуспешно пытается преодолеть возникшие перед ним препятствия. Шаг по мосту от силы два и позорное бегство назад. Стянув сапоги, Эгерт пробовал перейти ручеек вброд и снова отступил, потому что от ледяной воды свело судорогой ноги. Никто так никогда и не узнал, что подумал тогда отшельник. Ведь он был нем и привык держать при себе свои мысли. На другой день Эгерт перебрался таки через ручей. Он полз на четвереньках, мертвой хваткой цепляясь за бревна. Только достигнув, наконец, твердой земли, бывший Гуард, мокрый, дрожащий, с бешено колотящимся сердцем, решился открыть глаза. —